либо-либо.
А еще за голод и сексуальное удовлетворение.
Важная такая кора, короче, вы поняли.
И сексуальное удовлетворение. У меня просто первый раз не получилось произнести.
А я думала, это ты просто решила продолжить шутки 6 класса. Всем привет!
Всем привет! Надо сказать, что мы скрипим мозгами уже 1 час 20 минут.
Вы не слышите этот скрип, но он все еще есть. Здесь скрипят мозгами для вас уже 4-й сезон Маши Корнойчула.
И Ксукс Красильникова. Мне кажется, что еще и в 4-м сезоне счет эпизодов пошел на 4-й десяток. И все скрипим в подкасте «Никакого правильно» студии «Либо-либо». Сегодня мы решили быть право и лево российского подкастинга, просто потому что ничего лучше нам в голову не пришло. Мы остановили скрип мозгов на этот счет неловким, но очень резким движением руки и ноги.
Правой и левой.
Да.
Правой руки и левой ноги.
Да. Говорим мы о зависти, не то чтобы что-то предвещало. Кроме однажды анонсированного эпизода о зависти в эпизоде о сплетнях. Наш партнер – сервис онлайн-знакомств «Теамо». Онлайн-платформа для поиска отношений. Эта платформа недавно перезапустилась, стала бодрой, удобной и очень умной. И с поддержкой «Теамо» мы говорим про сложности современного дейтинга. Актуально? Актуально.
Угу.
Знали ли вы о таком термине, как «dating anxiety»? Тревожно ли дейтиться? Я думаю, что для тех, у кого опыт скорее значительный, чем нет, менее тревожно, чем для тех... Я запуталась в этом предложении.
Ну, а ты права. Именно тут и кроется... Кто там? Собака. Которая порылась. Dating anxiety, то есть тревога от дейтинга, действительно существует, потому что мы не любим, когда нас отвергают. Нам сложно, когда нас оценивают, да, и мы вот такие выставили себя на всеобщее обозрение, а кто-то там нас, понимаешь, свайпит не в ту сторону. Но специалисты говорят, что тут нет никакого другого ответа, кроме экспозиции к страху. Только при постоянной практике взаимодействия с людьми можно рано или поздно, так или иначе, перейти эту тревогу. А еще помогает постоянно напоминать себе о том, что с той стороны экрана тоже живые люди, даже если они делают вид, что они суперкрутые и ни о чем не волнуются, на самом деле они тоже волнуются. И есть такой лайфхак – напрямую заявлять о своей тревоге. Это требует большой храбрости, но все-таки, если уязвимую часть взять и выставить вперед как щит, это может по-настоящему помочь, во-первых, справиться с тревогой, а во-вторых, отсеять тех людей, которые могут тебя задеть.
Надо сказать, что Теамо тоже, как и Маша Корнович-Влуа, готова помочь и разными совершенно способами. В сервисе есть верификация профиля, модерация, поддержка. Никаких дикпиков тебе не отправят и прочих интимных фото. Потому что приоритет в этом сервисе – построение серьезных отношений. Если же вы общаетесь с пользователем, который себя ведет подозрительно, смело отправляйте его поддержке. Сначала его проверит искусственный интеллект, а потом естественный.
Если мы вышли, а мы не вышли, но вы, возможно, вышли на тропу поиска длительных, серьезных отношений, Теамо классно помогает не сбиться с курса. Кстати, о фотографиях. Команда Теамо говорит, что они поощряют пользователей показывать себя такими, какие они есть, а не демонстрируют навыки фотошопа. Поэтому за аватарками профилей проще разглядеть настоящих реальных людей.
У Теамо есть и веб-версия, и приложение. В App Store и на Google Play.
А нашим слушательницам и слушателям Теамо дарит премиум подписку на неделю по промокоду никакого.
Дарит ноль. Ноль. Ничего не заплатите.
Все подробности и ссылка на Теамо, как водится, в описании эпизода. Заглядывайте. И, конечно, много зависти, коллеги, что сказать. Завидуешь ли ты тем, Ксукс, кто не скрипит мозгами, а у кого мозги, так сказать, льются свежим звонким потоком?
Нет!
Вот видишь, как хорошо.
Я не знаю, знаю почему, но я не завидую им. Но если я попробую перевести на понятный мне язык то, что ты сказала, можно сказать, что да, завидую, но некоторые абстрактные общности людей, пока не кому-то конкретному, мне хотелось бы, конечно, быстрее, качественнее и эффективнее соображать.
Интересно. Ученые говорят, что люди обычно завидуют конкретным людям, более того, в основном близким, а не абстрактным. Видишь, какая-то особенная?
Мне просто особо...
Завидовать некому. Или что? Или, может быть, просто у тебя все есть?
Не знаю. Сейчас мы с учеными поговорим.
Поговорим.
В одностороннем порядке.
Я, на самом деле, мне кажется, тоже никому лично не завидую. Но я и раньше, и сейчас совершенно точно завидую некоторой общности, как ты сказала, людей. Продолжаю. И это всегда связано с чем-то, чего у меня нет. Например, я довольно активно завидую людям, у которых дети развиваются по норме. И обычно активизация этой зависти, этого чувства коррелирует с тем, насколько низко я пробила дно в своей жизни. Чем ниже я нахожусь, тем сильнее эта зависть. Ну, наверное, это логично. Потом, когда я в относительной норме, я могу с этим вполне спокойно жить. В смысле, я признаю, что оно все равно есть, и мне кажется, что это окей, я себя за это не ругаю. Я скорее обычно переживаю больше за тех людей, которые волнуются меня задеть, зная, что это для меня тонкий момент. Но я думаю, что когда мы завидуем, это окей. Когда нам завидуют, это окей. И здесь, если говорить о друзьях, да, то есть о тех людях, с которыми как бы могут быть нарушены отношения из-за зависти, и мы волнуемся из-за этого, мне кажется, тут просто важна, как всегда, простите, честность. Ну, в смысле, что я знаю, что люди, которые меня любят, знают эту мою болезненную зону. Это не значит, да-да, что они не должны мне рассказывать об успехах своих детей и делать вид, что их дети не развиваются. Но моего знания, что для моих друзей это важно, мне хватает, чтобы не разрушаться об этом. Потому что зависть как стыд. Если ее достать из-под пыльной кровати, она сразу такая...
Конечно, если тебя воспитывали правильным человеком,
хорошим,
то в этой предпочитаемой картинке зависть должна автоматически вызывать стыд, потому что ее вообще быть не должно, а стыд – это универсальная, правильная твоя реакция.
На все примерно.
Ну, а тем более на что-то настолько плохое, как зависть. Я завидую сейчас очень часто своим друзьям, у которых нет детей. И это обычно связанные вещи тем друзьям, у которых дети, ну, такие предсказуемые, или людям, у которых предсказуемые, спокойные, договороспособные дети, и тем, у кого есть напарник в родительстве, в доступе, чтобы делить ответственность и прочие обязанности. Завидую тем, кто может свободно своим временем распоряжаться. Ну, это связанные вещи в моем случае.
Я недавно тебе посылала сторис двух людей, которым я завидую, потому что они реализуются, идут за своей мечтой, достигают того, чего они хотят, в эмиграции. Это очень важно, да, сейчас, потому что это мой такой специфический контекст, который меня мучает. А я себя чувствую человеком, который не просто в последнем вагоне едет, а вообще забыл, что поезд уезжает и дом лежит. В моем случае зависть, она очень сильно переплетена с грустью. То есть она не про злость, не про... такое вот. А у меня всегда это такая sadness классическая, как в мультике «Головоломка». Синенькая такая, падает все время на пол и плачет.
Плачу я сквозь слезы, отчетливее вижу безысходность мирового бытия.
И в этом смысле социальные сети, мы сейчас тоже об этом поговорим, очень добавляют вот в эту нашу котомку зависти, потому что чужие картинки успеха могут прибивать.
Yeah.
Вот сколько бы ни говорили там про «О, это всюду сплошная жесть», там с материнством, например, связанные, мне недостаточно никогда. Я, наоборот, бесконечно благодарна всем, кто рассказывает о том, что им тяжело, о том, что у них что-то не получается, о том, что у них возникают те самые непредпочитаемые чувства, что угодно, потому что для меня это каждый раз подорожничек. Вот. Так что спасибо всем, кто находит в себе силы говорить о уязвимом, о сложном, о, прости господи, провалах.
Интересно, что мы только сейчас добрались до определения зависти.
Я специально решила, чтобы как-то вот мы по-человечески, знаешь, чтобы поговорили хоть разок в начале эпизода, а не вот это все-таки по плану, поехали, давай.
А что, мы не говорим в последнее время, да, по-человечески?
Не знаю. Напишите нам, дорогие, пожалуйста, слушатели, достаточно ли мы по-человечески с вами говорим. Что ж, зависть – чувство сложное. Мы можем сделать этот вывод сразу, как только мы попытаемся найти определение этого понятия.
Послюнявим палец и полистаем этим пальцем словари.
Расскажи, пожалуйста, дорогая моя, про оксфордский словарь и словарь Ушакова.
По оксфордскому словарю зависть – это чувство досады, вызванное благополучием и успехом другого. По словарю Ушакова зависть – это желание иметь то, что есть у другого. По словарю Спинозы...
Да. Вы, может, не знаете, а он есть.
Это неудовольствие при виде чужого счастья.
Вот так вот.
Мне кажется, что и то, и другое, и третье. Вот все мужики оказались правы.
В кои-то веки. Что же, чувство, как мы уже сказали, непредпочитаемое, и снова напоминаем вам, как много христианство сделало для нашего эмоционального интеллекта. Значит, в христианстве зависть, вы знаете, является одним из 7 смертных грехов. А также она, кстати, встречается в 10 заповедях Моисея. Помните, вот это «не возжелай жену ближнего своего».
«Не завидуй свету в чужом огне».
Да, там так и был.
Там
песня знаменитая Моисея. Так почему же, собственно, это грех в христианстве? Потому что зависть предполагает убеждение человека в несправедливости установленного Богом порядка. Мы должны быть вечно благодарны за то, что у нас есть.
Потому что Бог равно справедливость. Сколько человеческих душ поломала эта идея, включая, кажется, наши.
Да. А есть еще такой необычный для религии взгляд. Мне он очень понравился. Преподобный Иоанн Дамаскин, он жил в 7 веке, указал на родство зависти и сострадания. Кто бы мог подумать? Он не называл их ни грехами, ни добродетелями, а относил эти понятия к неудовольствиям человека. То есть, как мы бы сейчас сказали, непредпочитаемым чувствам. Он говорил, зависть – неудовольствие, испытываемое по поводу чужих благ, а сострадание – неудовольствие, испытываемое по поводу чужих несчастий. Каково?
Это великолепно.
Мне очень понравилось.
Иоанн.
Спасибо вам.
Ты супер.
Ну, и наше все тут внезапно возникает.
Кто же будет давать определение зависти? Пушкин, что ли?
Действительно. За нас.
Пушкин, потому что он утверждал, что зависть – сестра соревнования.
Подожди, надо выяснить сначала, была ли у Пушкина маленькая трагедия Моцарта и Сальери. Давай начнем с этого.
У него их было то ли 5, то ли 7.
Новый вопрос.
О, я песню вспомнила.
Ну, маленьких, не может быть.
Буквально маленьких, но настоящих трагедий я написал то ли 6, то ли 7.
Это песня Пушкина?
Это песня Алексея Паперного.
Маленьких, но настоящих трагедий я написал то ли 5, то ли 6.
И вот он раздумывал, над кем бы вы думали, над Моцартом и Сальери, точнее, над Сальери, потому что он завистник, и написал в дневниках, что зависть – это сестра соревнования, следственно, из хорошего рода.
Вот так вот.
То есть, что-то позитивное.
Да, нужно соревноваться быстрее, выше, сильнее, и действительно, так оно и закрепилось. Видимо, Пушкин не только родоначальник современного русского языка, но и современной мировой культуры. В целом, мы сейчас объясним, почему. Как мы любим про эволюцию и социальные конструкты. Извините, не могли обойти стороной. Ученые считают, что необходимость сравнивать себя с другими, из чего, собственно, рождается зависть, коренится в природе вообще любого существа. В любом сообществе живых существ неизбежно возникает конкуренция за еду, средства к существованию и, так или иначе, вводятся правила распределения этих ресурсов. Соревнование членов любого сообщества напрямую влияет на доступ к благам и таким образом активно направляет эволюцию. Мы продолжаем размножаться и убивать планету. Но, хотя биологи наблюдают в поведении некоторых животных что-то очень похожее на человеческую зависть, все-таки научный консенсус состоит в том, что в том виде, в котором мы знаем понятие зависть, это социальный конструкт.
Простой проверочный пример. Женщины по исследованиям обычно завидуют внешности других женщин, а мужчины обычно завидуют профессиональному успеху других мужчин.
Понимаете, да?
А вот если бы мужчины завидовали внешности женщин, но им это не надо, потому что что?
Потому что социальный конструкт.
Потому что патриархат, угу. Как социальный конструкт, как сборник социальных конструктов. Российская статистика. Исследование, проведенное фондом «Общественное мнение». Утверждает, что 40% россиян кому-нибудь завидуют. Четверть опрошенных завидуют незнакомым людям, еще четверть малознакомым и 27%, то есть чуть больше четверти, близким. Чаще всего предметом зависти становятся таланты, неординарные способности, чужой успех, высокая зарплата, странно, что только на третьем месте, наличие квартиры или дома и семейное счастье. Тоже странно. Я бы по-другому эти приоритеты расположила.
А ты не среднестатистическая россиянка?
На вопрос, считаете ли вы зависть вредным чувством, 70% респондентов ответили «да».
Вот так вот.
Поверим фонду «Общественное мнение».
Вот ученые из Голландии и Германии в одном исследовании выяснили, что в соцсетях больше всего завидуют нематериальным благам, таким как путешествия и разнообразные удовольствия.
Самая завистливая с точки зрения возраста категория людей – это молодежь. Ух, молодежь!
Эх, молодежь!
Я представила, что мы те самые хрестоматийные пожилые женщины у подъезда грызем семечки и рассказываем друг другу истории.
Зарядил.
С возрастом, когда человек растет, острота зависти снижается. Похоже на правду?
Мне кажется, похоже.
Также кажется ученым из США, которые провели исследование на несколько сотен человек. А кроме того, эти ученые выяснили, что 3/4 людей, с которыми они поговорили, хоть раз за последний год испытали зависть.
Но почему-то они, кстати, эти ученые из США, не стали спрашивать у людей, считают ли они это чувство непредпочитаемым. В отличие от фонда общественного мнения, спасибо ему большое. Что бы мы делали без этого знания про россиян? Ну так плохое ли чувство зависть, Ксукс?
Ну, конечно, плохое.
Ужасное.
Куда ни направь свои стопы, неуверенные кривой своей походкой, обязательно споткнешься о плохие чувства.
Правда.
Но плохих чувств на самом деле не бывает. Это мы вам говорим, уверенно.
Это мы вам говорим.
Бывают поступки, которые не очень.
Или очень не очень.
Зависть – это чувство закономерное и точно такое же нейтральное с точки зрения моральной оценки, как и все остальные. Это наша реакция на предъявляемые стимулы. И зависть так же естественна, как физиологические проявления жизнедеятельности, например, зевота.
Проблемы с этим чувством начинаются там, где слишком много вот этого самого сравнения себя с другими людьми, потому что тогда зависть начинает заполнять нашу жизнь и становится тяжело. И многим из нас, увы, вот это постоянное сравнение себя с другими слишком привычно. С самого раннего возраста нас сравнивали с другими людьми. Естественно.
Ну, особенно если у тебя есть сиблинг, брат или сестра, или даже несколько.
О, это я даже не могу себе представить вообще. Ну и потом, конечно, не будем забывать про хрестоматийного персонажа, сына маминой подруги.
Да.
Тут никуда просто не деться. Так вели себя учителя, воспитатели и даже врачи. Ставили нас в какую-то категорию, типа, ой, ну хиленькая она у вас, конечно. Или там, пухленькая у вас что-то слишком, девочка. Не к добру это. Так или иначе, скрыться от того, чтобы сравнивать себя или слышать сравнение себя с кем-то, просто практически невозможно было.
Стремление к сравнению, естественно, поддерживает и культура в совершенно разных проявлениях, потому что культура порождает жажду превосходства, стремление к лидерству. Ну, это что-то прям такое поощряемое. И пример этому – книга рекордов Гиннесса.
Реально.
Правда, там бывают рекорды по длине ногтей.
Вот в чем-то и дело, понимаешь? Там все, начиная от условно желанного всеми людьми, заканчивая скоростью поедания бургеров и все на свете. И эта бессмысленность львиной доли рекордов Гиннесса поддерживает идею. Культура наша, она просто пухнет от этого поощрения первенства.
Ты должен быть лучшим, хотя бы в чем-то.
И не умеешь, не берись.
И, соответственно, нужно завидовать тем, кто смог, в отличие от тебя.
Да.
Потому что он смог, а ты не очень. Все несложно. Что это зеленеет? Возможно, травка? Возможно, и солнышко при этом блестит? Как у вас там за окном, подруги?
И друзья.
Так что же зеленеет?
У нас вот зеленеет подорожничек, который надежно приклеился к нашим сердцам и к Суксиной коленке еще тоже. Благодаря дорогим партнерам сети клиник доказательной медицины «Докдети» и «Докмед».
Подорожник – это рубрика о маленьких и важных открытиях доказательной медицины, которые когда-то изменили нашу жизнь.
Недавнее открытие Это то, что фтор, которого очень сильно боятся многие недоказательные врачи, как минимум в России, говорят, что ни в коем случае детская паста не должна содержать фтор, потому что ребеночек помрет от фтора, потому что он токсичен. Неправда. Потому что фтор очень важен для детских зубов. И проглотить столько фтора, чтобы ребеночек как-то пострадал, нужно очень сильно постараться. Не давайте детям есть пасту. Это 100%.
Короче, фтор нормально, да?
Фтор нормально. И в зубной пасте, начиная с 2 лет, он может быть вполне себе. И его там должно быть достаточно немало, как сказал нам недавно стоматолог.
Второй еще вариант, как со всем этим быть. Просто будьте как я. Будьте ignorant parents. Не знайте ничего про фтор в пасте.
Но зубы все-таки чистите.
Да, безусловно. 2 раза в день и к стоматологу надо тоже ходить. Илюша ходит к стоматологу в DocDent.
Вот так.
И последний раз, когда он там был, он, сидя в стоматологическом кресле, сказал: «Мне здесь так хорошо».
Коллеги из DocDent создали там safe space, наш любимый.
И действительно, мой сын не боится зубных врачей. Ох, как мы с ним в этом сильно отличаемся, какой разный у нас опыт. В DocDent лечат честно и аккуратно относятся к эмоциям. Представляете? И лечат не только зубы детей, но и зубы взрослых. И здесь в одном месте есть рентген, наркоз, операционный, стационар, зуботехническая лаборатория и разнообразное новейшее оборудование. Это правда удобно, чтобы не носиться по разным местам, говорю из свежего опыта. На первом же приеме врач вместе с вами составит план лечения, сориентирует по всем ценам и расскажет, что вас ждет.
А еще в DocDent есть комплексные программы для взрослых и детей. Например, ReSmile – это такая программа по ремонту улыбки. Супер классно, что план лечения составляется сразу, и стоимость фиксируется, сколько бы ни занял этот ваш ремонт улыбки. А для детей в DocDent есть профилактические комплексы, приемы стоматолога и всякие необходимые процедуры тоже по выгодным ценам.
Самое важное, промокод «Правильно» дает скидку 25% на первый прием в DocDent. Действует до конца года. Подробности в описании выпуска. Возвращаемся к соцсетям. В 2013 году уже давно, но все-таки не слишком, провели исследование. Оно показало, что социальные сети оказывают огромное влияние на возникновение зависти. This is fresh.
Что характерно, это были не британские ученые, которые обычно делают.
Ну и другие новости, которые слышите в подкасте, никакого правильно.
Вот чего точно вы не знали, наверняка, я уверена.
Да, свежий действительно факт. Ученые придумали специальный термин – Facebook Envy – фейсбучная зависть. Каждый третий респондент чувствовал себя менее удовлетворенным жизнью после того, как проводил время, разглядывая картинки в социальных сетях. Большую роль в этом играли поздравления с днем рождения, лайки, естественно.
Я очень помню это время, когда я реально сильно заморачивалась на том, сколько людей меня поздравило с днем рождения, тогда еще в ЖЖ. Это реально делало большой вклад в мое ощущение ценности как человека. Есть на зависть и вот такая точка зрения со стороны науки философии. Философ Олег Арансон считает, что вообще во всем виноват капитализм, потому что зависть – это феномен, связанный с появлением собственности и экономики обмена, для развития которой нужно было подавить внутривидовую агрессию. Еще он говорит, что зависть не существовала испокон веков, подтверждая идею того, что только с развитием экономики она появилась.
И Пушкина.
Да. А современные исследования американских коренных народов, племен Хопи и Наваха, а также описание обществ инков и ацтеков показывают, что в их культурах практически не было вот этого негативного отношения к благу соплеменника, которое мы, собственно, и называем словом «зависть». И, кстати, в подтверждение этого в русском языке слово «завистливый» в своем вот нынешнем понимании появилось в словарях только в 18 веке.
Есть еще похожие на зависть чувства, которые отличаются от зависти оттенками значения. Например, ресентимент от французского ressentiment.
О, боже мой! Великолепно!
Интересно, что бы сказала Юля Стрекаловская.
Я думаю, Юля всегда бы тебя похвалила, но здесь это объективно звучало очень красиво.
Окей, спасибо. Ресентимент – это бессильное злопамятство, вытесненный момент собственной ущербности. В моей голове это еще такая штука, которая неподвижна. Вот это такое действительно злостное отношение к какому-то явлению, которое все время самовоспроизводится.
Да, мне кажется, что ресентимент – это такая зависть, состоящая из обиды и злости.
Ницше.
Здравствуйте.
Все, что нас не убивает, заставляет Ницше переворачиваться в гробу. Полагал, что именно ресентимент лежит в основании всех нынешних ценностей общества.
В общем, Ницше в нас верил, как вы понимаете, и думал о нас хорошо, как о человечестве. Я вот не знаю, как насчет всего общества, хер Ницше. Не в том смысле. Он же немец был.
Мне нравится этот юмор 6 класса.
Нет, я сначала как взрослая женщина сказала, а потом вылез 6 класс почему-то.
Многочлены, помнишь?
Конечно. Понимаешь, как хорошо все-таки, что 6 класс у нас живет еще.
Мы же так и не выросли, мы выяснили это.
Ой, господи, сейчас я попытаюсь продолжить на серьезную вообще-то тему.
Ну что ты хотела сказать, Херу Ницше?
Я хотела ему в гроб сказать... что вот в российской политике ресентимент точно лежит в самом-самом глубоком основании, если мы говорим про последние 15 лет точно. Mm-hmm. Вот просто послушайте такое описание. Чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач, то есть врагом. Бессильная зависть, тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни и в обществе, чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к врагу приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей врага.
О-оу.
Субъект создает образ врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Парам-парам-пам.
Перелистываем эту страницу. Переходим к тщеславию. Тоже родственная зависти в каком-то смысле штука. Растет тоже и сравнение себя с другим. Зависть возникает, если сравнение для нас неблагоприятно. То есть он такой же, как я, но у него лучше, чем у меня. А тщеславие...
Если все наоборот.
Наоборот, если это сравнение в нашу пользу.
Еще одно понятие, которое мне ужасно нравится, оно называется немецким словом «Шаденфройде». Его прямо так и используют. В дословном переводе можно сказать, что это «радость от вреда», потому что Фройда – это радость, кстати, Джой, я не знала. А Шанден, соответственно.
А Ницше знал.
А Ницше наверняка знал, потому что... Не будем продолжать. Это чувство удовольствия, радости и удовлетворения – которая посещает человека, когда он узнает, что кому-то плохо или, в общем, что-то плохое произошло с другим человеком. Исследования говорят, что мы завидуем тем сильнее, чем сильнее ассоциируем себя с каким-то человеком. Вот поэтому близким статистически люди завидуют чаще. И вот это Шаденфройде тоже тем сильнее, чем сильнее была наша зависть. То есть мы очень сильно кому-то завидовали, а потом этот кто-то сел в лужу, и мы такие «Yes! Ну, наконец-то!»
И это объясняется биологически. Выходит тут на сцену передняя поясная кора, которая отвечает за ожидание награды, принятие решений, эмпатию, управление импульсивностью и сексуальное удовлетворение.
Важная такая кора, короче, вы поняли.
Зависть на нейробиологическом уровне, по словам ученых, ощущается ровно так же, как физическая боль. А Шаденфройда – как обезболивающее и награда за неприятные чувства. Аристотель.
И тут поясная кора удалилась в левую кулису. Из правой кулисы выходит, кто бы вы думали?
Аристотель.
Гремя, так сказать, своим гипсом. Поскольку он не мог смотреть сериалы, как вы, возможно, помните из одного из наших предыдущих эпизодов, он писал трактаты. Ну, собственно, чем еще заниматься? И вот, в частности, он посвятил...
Ну, как испытывать катарсис, очевидно.
Ну да, вот.
И потом описывать его в трактатах. Как еще и описывать что?
Зависть. И, понимаете, насколько гениальным был Аристотель, несмотря на то, что не смотрел сериалы, а может быть, даже благодаря тому, что не смотрел сериалы, он уже в 4 веке до нашей пнутой эры сравнил зависть с болью, понимаете? А только в 21 веке ученые-нейробиологи выяснили это, так сказать, на опытах.
Анонсируется спор ученых. Нильс ван де Вен, психолог из Нидерландов, полагает, что у зависти есть 2 ипостаси. Одна из них – хорошее, мягкое, когда человек переживает, что у другого есть что-то, что хочет самому человеку, но это переживание скорее такого восхищающегося толка. И здесь вылезает позитивная мотивация стать лучше, превзойти результат того, кому ты завидуешь и так далее. Белая, короче.
Белая. Песню вспоминаешь, конечно же. Белая акация под моим окном.
Белая гвардия, белый снег.
Белый снег, белая музыка.
Также «Белая река». Помнишь такую песню?
Конечно.
Ладно, вторая ипостась по мысли Нильса ван де Вена. Жесткая, черная получается. Угу. Когда к стремлению обладать добавляется желание отнять и сделать что-то неприятное тому, кому завидуешь. И отсюда один шаг на злорадство. А злорадство – это радость от того, что тот самый человек испытывает несчастье.
Шаденфройда.
Да, получается она. Черная. Но Ван де Вен считает, что обе ипостаси объединяет возникновение мотивации к улучшению. А вот группа ученых из Германии, Великобритании и Австрии, которые проанализировали 18 тысяч австралийцев, интересно, как это произошло, почему они в своих Германии, Великобритании и Австрии не нашли людей и поехали буквально на другой конец света. Вот такова наука. Они не согласны с Ван де Веном, потому что 18 тысяч австралийцев...
Бедные, 8 лет заполняли анкеты. Бедные. Конечно, они уже никому не завидовали вообще, они уже жить не хотели.
И исследователи из разных стран не нашли никаких доказательств, что зависть мотивирует людей на какие-то изменения. И они выяснили, что она не приводит к повышению благополучия, будь то психологического или материального.
Но, кстати, в ваших великолепных историях у нас есть альтернативные примеры.
Да.
Так что это очень все интересно. Видите, как мы искусно замешиваем науку, собственное мнение и ваш опыт.
Никакого правильно. Да, мы называемся, кажется.
Да, мне кажется, мы великолепны. Великолепный, конечно, подкаст.
Но может ли зависть быть вредна? Хотя мы все говорим, что она нейтральное чувство. Ну, конечно, это не мешает ей нам вредить.
Конечно. И потом, если ее очень много, то тогда, конечно, она может быть вредна. И что с этим тогда будет? В смысле, не с этим, а с нами что будет?
Могут нарушаться отношения с людьми. Может появляться постоянное раздражение от окружающих.
В целом, мне знакомо это чувство. Но не связано с завистью, а просто все бесит. Ага.
Может появляться апатия, пассивная агрессия и чувство неполноценности.
Звучит просто как набор моих лучших друзей. Апатия, пассивная агрессия и чувство неполноценности. Если на вашей вечеринке нет этих троих, не зовите меня.
Вокруг тебя нет вечеринок, сиди, завидуй.
Я, да, сижу, завидую, так и есть.
Ну и у меня нет вечеринок никаких. Ладно. Что может быть в крайнем выражении зависти?
В крайнем выражении можно попасть в DSM-5.
Как в том меме «Узнаю тебя в книжке».
Да, мой любимый мем, который я несколько раз уже присылала Ксюксе, каждый раз как в первый. Так DSM – это классификатор психиатрических заболеваний. Так вот, там записано черным по белому, что зависть может быть симптомом нарциссического расстройства личности. Люди, которые страдают этим расстройством, очень часто завидуют другим или уверены, что другие завидуют им. И это какая-то важнейшая часть их ежедневной жизни.
Да.
Ну, тут я просто не смогла устоять. Это расшифровка, транскрипция с выступления дорогого нашего любимого психолога Михаила Лобковского.
У нас сегодня Пушкин, Ницше, Аристотель.
И Лобковский.
Итак, расшифровка. Михаил. Я завидую своей везучей подруге. Родители купили ей квартиру. У нее заботливый муж и хорошая работа. Понимаю, у меня такого не будет, и нужно просто смириться. Но почему одним все, а другим ничего?
Знаете, дорогуша, это не расшифровка, это я добавляю, потому что здесь обращения нет. Вы рассуждаете с точки зрения детской позиции. Вы не хотите брать на себя ответственность за свою жизнь. Возможно, вам даже удобно быть жертвой обстоятельств. Пока вы продолжаете думать, что вашей подруге все принесли на блюдечке, что, к слову, может быть правдой, но давайте откровенно, мужа ей вряд ли подарили. Вы так и будете просто страдать. Нужно честно ответить себе, почему Мне выгодно страдать. А ведь быть несчастным очень удобно. Всегда найдется кто-то жалостливый, кто погладит по голове или посочувствует. Мол, она, ой, так часто болеет, не нужно нагружать ее дополнительной работой. Понимаете, да?
Не понимаем, дорогой Михаил.
Наша любимая, якобы существующая вторичная выгода, да, из-за которой люди страдают.
Вот еще один совет, как быть завистью. Празднуйте успехи других. Искренне. Возрадуйтесь тому, что другим везет. Когда человек получает что-то, чего вы хотите, будьте счастливы. Если вы этого хотели, то, возможно, и они хотели. Перестаньте смотреть на жизнь, как на соревнование. Радость – неисчерпаемый ресурс. И когда вы научитесь испытывать радость в ответ на радость других, вы приблизитесь к тому, чтобы оставить зависть позади раз и навсегда.
Мне кажется, в этом совете прекрасно все. Начиная от того, что перестаньте, если не можете перестать, прекратите.
Если не можете прекратить, остановитесь.
Вот. Ну и, конечно, про то, что какое-либо чувство можно раз и навсегда закрыть в себе. Это отдельно великолепное утверждение. Просто не грустите и радуйтесь.
Еще один мужчина, который появляется в этом эпизоде, Далай-лама. И его советы.
Господи, какой же богатый эпизод, да?
Да, выбирай не хочу. Мудита!
Что-то у нас сегодня шестой класс жжет просто.
Так вот, Далай-лама советовал: добавьте в жизнь мудиту.
У нас и так слишком много мудиты в жизни.
Спасибо, да. Но что такое мудита в реальности? Это тибетский способ выражать сочувственную радость к людям, которые достигают чего-то или приобретают что-то, чего хотят другие, даже если таких благословений на вашу долю не выпало. Скажем себе, он молодец, или она. Этот человек, так же, как и я, хочет быть счастлив, и хочет быть успешен, и хочет поддерживать свою семью. Пусть будет счастлив. Я поздравляю его и желаю ему еще большего успеха.
Это произносить нужно вот таким вот радостным голосом, которым сейчас это только что произнесла Ксукс. Make be happy. Короче, как там эта русская народная мудрость гласит? Сколько не говори халва, во рту слаще не станет.
Придется пойти купить.
Да, это все хорошо, но нельзя просто так взять и начать радоваться за то, что у других что-то есть, а у тебя нет. Как мы знаем, mindfulness произошел, собственно, вот там из-под ноги Далай-ламы где-то. И, конечно, в бесконечном повторении каких-то убеждений есть своя даже нейробиологическая основа, но все-таки зависть очень многогранное и сложное чувство. И подходить к этому чувству нужно с полным набором инструментов, а не только с мудитой, простите.
Вот сейчас мы про эти инструменты и поговорим. Что же помогает? Найти причину, чему конкретно я завидую, когда моя потребность не удовлетворяется. И какая это потребность? Попробуйте задать своей зависти вопросы, как будто вы журналист-расследователь, и вам нужно докопаться до правды. Надо сказать, что это может быть очень трудно, потому что придется сталкиваться с очень уязвимыми частями. И хорошо, конечно, такие раскопки и расследования проводить вместе со специалистом, который может поддержать.
Дальше. Нужно наметить шаги для изменений. Что конкретно я могу сделать, чтобы получить то, чего сейчас мне не хватает? Возможно, у вас будут какие-то другие, более доступные вам способы удовлетворить вот эту некую потребность, чем у другого человека, которому вы испытываете зависть.
Еще можно сосредоточиться на том, что есть. Некоторые специалисты называют зависть противоположностью благодарности. И тогда справляться с ней можно развитием в себе той самой благодарности. Но здесь может быть ловушка, потому что поиск того, что у вас есть, случайно может превратиться в воображаемое соревнование. У них машина дороже, зато у нас семья крепче. А получается, что тут вылезает тщеславие, а тщеславие, как мы уже поняли, еще одна сторона зависти. И тогда, наверное, облегчение ожидаемого не наступит. И еще одна, как будто здесь есть ловушка, что если ты будешь заставлять себя бесконечно благодарить мироздание за то, что тебе выпало, это может заставить тебя заняться самообесцениванием.
Еще один инструмент, который в реальной жизни меня страшно бесит, но я очень стараюсь его применять. Видеть жизни других людей шире. Тут нужна такая эмоциональная камера с широким углом. Знаете, видеть не только то, чему ты завидуешь, но и всю полноту жизни другого человека. У него 100% есть какие-то свои тоже сложности, проблемы, косяки. Причем иногда это могут быть те сложности, проблемы и косяки, которых у вас нет. Но мне это очень сложно дается.
еще одна идея – проводить меньше времени рядом с теми, кто слишком любит сравнивать. И проводить меньше времени в живой жизни и в виртуальной жизни. Потому что от окружающих людей зарядиться эмоциями легко. И выбирать степень вот этого эмоционального воздействия мы на самом деле можем сами.
Кстати, это же относится к вопросу о том, что делать. Если у вас есть какой-то человек, который очень часто хвалится своими успехами, это иногда бывает очень сложно выносить. И, опять же, в социальных сетях это случается чаще, чем где бы то ни было. И здесь мы тоже имеем полное право выбирать степень соприкосновения вот с этими эмоциями. Это абсолютно нормально, если вы захотите отодвинуться от того, что вас задевает. И последнее.
Зависть крепко связана со стремлением людей к справедливости. Но тут, конечно, речь идет о собственном понимании справедливости. Никакой объективной справедливости, наверное, не существует. Но жизнь категорически несправедливая хрень. Передаем привет в начало этого эпизода, где мы упоминали религиозные идеи божественного всесилия. Хорошие, как нам кажется, хорошие люди страдают. Плохие, как нам кажется, люди торжествуют. Сейчас мы наблюдаем это во всей красе.
Да.
И что мы можем делать? Горевать, смириться, бороться с этим так, как нам по силам. А внутри своей зависти, если она есть, делать все то, что мы описали в этом эпизоде. Попросили мы вас рассказать о ваших отношениях с завистью, и вы рассказали, и мы послушаемся вместе. И спасибо вам большое.
Привет, любимый подкаст. Для меня зависть – это личный мотиватор и двигатель. Когда мне было 22 года, я училась на последнем курсе Университета технологий и дизайна в Петербурге. Моя одногруппница поехала на преддипломную практику в Париж, а я проходила ее на предельно ниточном комбинате имени Кирова. В тот момент меня настигла такая дичайшая зависть. Я учила французский с 8 лет, отлично уже говорила на нем и чувствовала, что должна была быть на ее месте в Париже. В общем, после этого случая я стала узнавать, какие есть магистерские программы во Франции, и уже через год училась в магистратуре в Тулузе. И живу во Франции уже 13 лет. Все благодаря своей зависти.
Привет! Я завидовала очень сильно в детстве своему брату, двоюродному, которому покупали сандалии на липучках, такие очень крутые и здоровые, а мне лакированные туфельки, которые я ненавидела. И вот сейчас, в 33 года, я купила себе сандалии, и такая, вот так вот я купила сандалии и получила то, что хотела, но оказалось, что зависть была не про сандалии, она была про принятие, про разрешение быть собой. То есть как будто бы там кроется немножко больше, чем просто какая-то вещь, которой ты завидуешь. Ты завидуешь не вещи, ты завидуешь, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, с тобой обращались. И, ну, в общем, в моем случае это было так.
Привет, любимый подкаст. Обожаю зависть. Я завидую. И для меня зависть — это очень крутая призма, чтобы посмотреть на достижения или человека с другой стороны, с другого угла. Потому что, когда я вижу накачанную, классную, спортивную девушку, я завидую ее фигуре. Но следующая же мысль, которая меня посещает, что завидую ли я тому, что она не может съесть булочку на завтрак? Или завидую ли я тому, как она пашет в спортзале по 10 часов в неделю? Нет. Этому я не завидую, я так не хочу, и поэтому у меня нет такого результата. И поэтому зависть моментально сменяется каким-то безграничным уважением и тем, что я принимаю и понимаю, что каждая история каждого человека уникальна, и сколько трудов порой вложено в то, чему мы завидуем. И для меня зависть — это ключик к тому, чтобы сказать: «Вау, ты такой крутой», и сделать комплимент. И именно когда я начала делать комплименты тому, чему я завидую, зависть из меня ушла, хотя я завистливая.
Привет, Маша и Ксукса. У меня все банально. Я очень завидую людям, у которых большая крепкая семья. Я ушла от своего мужа, с которым мы прожили 9 лет, потому что он ни в какую и ни под каким предлогом не хотел заводить ребенка. В итоге я родила себе сына в 33 года. Сейчас у меня есть все. Я хорошо зарабатываю, у меня собственный дом, машина. Мой прекрасный сын растет, но я когда вижу прекрасные семьи, где несколько детей, и папа, и мама счастливы, меня очень сильно берет зависть. Я думаю, что я очень сильно просрала свою жизнь в этом смысле.
Привет, Ксукса и Маша. Я хочу рассказать немножко про свое отношение с завистью. Я иногда обнаруживаю себя на другой стороне, потому что у меня есть ребенок, но я по классике муж-программист, все дела. И когда я делюсь какими-то сложностями или, наоборот, лайфхаками с окружающими. Мне бывает стыдно, потому что я знаю, как тяжело остальным. И, например, мне стыдно, что у меня есть няня, потому что я боюсь вызвать зависть. Мне стыдно, что мой ребенок здоров и что более-менее все в порядке, потому что я боюсь вызвать зависть у тех, кому сложнее, чем мне.
Мне понравилась многозадачность ваша. Я утверждаю, что это была чистка раковины в начале этого войца.
Но мы не знаем. Мы думаем, что, возможно, это была чистка унитаза, потому что вы же хотите, чтобы лицо хозяйки выглядело как следует.
Да, спасибо за эти истории.
Спасибо. Великолепная палитра самых разных эмоций и жизненных событий. Я могу сказать только одно. Я восхищаюсь невероятной осознанностью наших слушательниц. Какие глубины.
Да, буль. Не хочется сказать, что, наверное, этот эпизод был бы неполноценным без Эйнштейна.
Действительно, в нем же так мало было отсылок к разным фамилиям. Так.
Мужским. Эйнштейн сказал, что все относительно. Расходимся.
Хорошо, так мы назовем свой следующий проект после «Никакого правильно». Все относительно.
Договорились. Надеюсь, вы получили удовольствие, так же, как и мы.
Угу.
Прям-таки оттянуло от существенных достаточно жизненных перипетий, происходящих прямо сейчас, as we speak. Спасибо, что слушаете нас.
Да, и завидуем вам, что вы в следующий вторник, если придете на это же место, в тот же час найдете новый эпизод. Хоть какая-то стабильность жизни. Ту-ту-ту.
Наша команда.
Наташа Полякова, художница. Юра Шустицкий, звукорежиссер. Продюсерки Лили Чеснова, Юлия Стреколовская. Любим вас.
Обнимаем. Пока-пока.
Пока.
Почему там собака кроется?
Порылась.
Ты сказал, что она кроется.
Так она кроется и порылась. Так, все, подожди.
Да.